акции на Алтайском тракторном заводе в интервью «Радио Свобода» подробно рассказала председатель правкома предприятия Любовь Маслова. Какова на этот момент ситуация с выплатой задолженности по зарплате на вашем заводе?
Сейчас буквально я вышла от главного бухгалтера, где готовятся платежные ведомости на 51 миллион. Допустим, ноябрь-декабрь, если, то там зарплата у людей большая. Но тогда этих 51 миллион хватит только на ноябрь-декабрь и 50% января.
А когда завод прекратил работу, люди получают какие-то деньги за этот период?
27 декабря официально приказом завод остановлен. И в этом году мы ни одного дня не отработали. Вообще в простое стоим. Начисляются по закону 2/3 от средней зарплаты, но по трехдневной рабочей неделе. Ну, это получается очень мало, около 3000, может быть, где-то. Но они не выдавались. У нас самая низкая, по-моему, заработная, средняя заработная плата. Если она по краю где-то, может, 11-12, да, по городу будем считать, где-то она около 9 у нас.
И как люди выживают в таких условиях?
Они уже 7 месяцев не платят за квартиру. Приставы присылают для описания имущества. Свет отключается, потому что человек не платит. Представьте, 7 месяцев человек живет, он же пользуется там все равно чем-то.
Скажите, вы пытались обсудить сложившуюся ситуацию с собственником предприятия?
Собственника я не видела в глаза. А те представители, которые сидят здесь на протяжении вот последних 5 лет, как этот собственник пришел, мы слышим только одно. Будем работать, надо запустить, но кто-то должен вложить эти деньги. То есть, а в первую очередь, надо, чтобы наша продукция была спросом пользовалась. То есть, за время это рынок Алтайский край потерял. Нужно техперевооружение же делать, перестраиваться. Я так думаю, собственник не сможет решить эту проблему сам. Здесь нужно решать на уровне и администрации края, и на уровне, наверное, правительства. Я так думаю. То есть, искать все-таки поддержку государства. Но, в первую очередь, надо заставить собственника работать эффективно, а не держать людей здесь рабами.
Вы уже обращались за помощью к представителям властей Алтайского края или в Москву?
Да мы и в Единую Россию обратились, и в Генеральную прокуратуру. И у нас единственное, как говорится, главное требование, или что, заставить собственника работать и выплачивать все-таки зарплату, и чтобы несли ответственность собственники за то, что по 70 люди наши сидят без зарплаты. А не называть людей быдлами, как наши руководители называют.
О ситуации на Алтайском тракторном заводе рассказывала председатель правкома предприятия Любовь Маслова. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается голодовка против запрета городского референдума, на который должен был его инициаторы хотели вынести вопрос о прямых выборах мэра. Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня в Барнауле антикризисное совещание. В четверг в городе прошел стихийный пикет рабочих Алтайского тракторного завода. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с двухдневным визитом в Нидерланды. Парламент Азербайджана рассмотрит проект поправок в законодательство, которые существенно ограничивают работу национальных и иностранных неправительственных организаций. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсудят сегодня вопрос о предоставлении кредита Украине на оплату поставок российского газа. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 9 копеек, евро 43 рубля 43 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в час дня. Не пропустите в прямом эфире «Свободы» программу «Час прессы». Почему экологи протестуют против строительства Ленинградской атомной электростанции 2? Атомная энергетика за и против. Обсуждают главный редактор журнала «Экология и право», сопредседатель Санкт-Петербургской ассоциации экологических журналистов Лина Зернова и сопредседатель организации «Эко-перестройка» Рашид Алимов, ведущий Виктор Лизунков. А сейчас со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева, и мы продолжаем знакомить наших слушателей с самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Мне привлек вот какой заголовок. Зарплаты российских чиновников растут, причем растут с опережением инфляции. Инфляция, конечно, понизилась в России, об этом много говорят, но неужели настолько, что зарплаты чиновников стали ее опережать?
Да, именно так. И более того, зарплаты государственных служащих почти на 7% превышают повышение зарплат в экономике. А пишет сегодня об этом независимая газета. Действительно, в условиях кризиса бюрократия проявляет обостренное внимание к индексации своих официальных доходов. Причем, заметьте, официальных доходов. И картина эта наблюдается последние несколько лет. В частности, в 2007 году средняя зарплата чиновника регионального управления федерального ведомства увеличилась за год на 48% в номинальном выражении и на 35% в реальном. В органах исполнительной власти субъектов федерации рост зарплаты составил 24% в номинальном выражении и почти 14% в реальном. При этом в отраслях экономики средняя зарплата в реальном выражении выросла лишь на 16%. Бюджет 2008 года был пересмотрен с целью дополнительного повышения с 1 февраля на 14% вместо планировавшихся 7% оплаты труда сотрудников федеральных бюджетных учреждений, напоминает независимое. Кроме того, в прошлом году на 18% была повышена зарплата федеральных государственных гражданских служащих. При таком раскладе неудивительно, что профессия чиновника по привлекательности прочно занимает верхние строчки рейтинга, а штаты федеральных, региональных и муниципальных учреждений продолжают раздуваться. Этот вывод подтверждают последние данные Росстата, которые приводит независимая газета. В первом квартале 2009 года на должностях гражданской госслужбы числилось 784 тысячи 900 человек против 764 тысяч 500 человек в первом квартале 2008 года. При этом, несмотря на кризис и намерение правительства всемерно сокращать госрасходы, численность чиновников федеральных госорганов на региональном уровне выросла с 545 тысяч 700 человек до 557 тысяч 500 человек. Ну, штаты госорганов субъектов федерации также увеличились, численность аппарата муниципальных органов тоже выросла, и во всем этом директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев не видит ничего удивительного. Государство не забывает себя, индексируя зарплату бюрократическому аппарату. Бизнес в большей степени думает о завтрашнем дне, и зарплаты в бизнесе более чутко реагируют на изменения ситуации в экономике. Чего не скажешь о госорганах, в которых зарплата чиновников в гораздо меньшей степени зависит от результатов его труда. Впрочем, этот год, как полагают, окажется последним, когда зарплаты бюрократии растут рекордными темпами. После того, как в 2010 году будет исчерпан резервный фонд, индексировать зарплаты бюрократии уже будет не из чего.
Ну, несмотря на то, что зарплаты эти индексируются, у многих чиновников проблемы, судя по всему. Вот вчера мы рассказывали о том, что у губернатора Приморского края Сергея Дарькина, несмотря на его проиндексированную, наверное, зарплату, которая по официальным данным из декларации составляет более 2 миллиона рублей, вообще нет никакого имущества. То есть, да, видите, не... Индексируй, не индексируй, а имущество,
да, беда,
не появилось.
Да, действительно, не нажил, никак
спасибо,
не нажил.
Спасибо, Валерия. О самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах мы говорили с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, а утренний эфир «Радио Свобода» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема – какой будет впервые за долгие годы предстоящая в США реформа системы медицинского страхования?
Излечима ли американская система здравоохранения? Иранская дилемма Белого дома. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг американские законодатели начали обсуждение реформы системы медицинского страхования. Это событие, вне зависимости от его исхода, историческое, поскольку впервые за десятилетия Конгресс смог попросту приступить к обсуждению этого вопроса. Настолько сложной и неподъемной казалась эта проблема. Ее решения, как соглашаются многие, нет. Ясно лишь то, что медицинской страховки нет у 15% американцев, а стоимость медицинского обслуживания растет неостановимо, обгоняя инфляцию и рост заработков. Почему к реформе медицинской системы американцы не могут даже подступиться в течение десятилетий? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
С этой проблемой американское правительство не может справиться уже больше 6 десятилетий, потому что это гибридная система. В американской системе медицинского обслуживания и медицинского страхования смешаны элементы частной медицинской системы и государственной. страхование производится в значительной степени по месту работы, но государство дает налоговые скидки и освобождает от налогов расходы на медицинские страховки. Из-за того, что страховки относительно дешевые и субсидируются государством, спрос на медицинские услуги чрезвычайно велик. И Соединенные Штаты, вот в чем проблема, Соединенные Штаты пришли к ситуации, при которой они больше не могут себе позволить такие расходы, и эти расходы очень быстро растут. Они растут на 2,5% в год выше, чем рост национального дохода валового внутреннего продукта. Сейчас медицинские расходы в Соединенных Штатах составляют 17% валового внутреннего продукта во всех остальных развитых западных странах, это 10%, Японии 8%. То есть Соединенные Штаты тратят на душу населения процент валового внутреннего продукта в два раза больше, чем Япония. А результаты получаются даже хуже, чем в Японии.
Одна из рабочих идей, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы передать в руки правительства оплату медицинских счетов американцев, с тем, чтобы оно могло контролировать расходы.
Такая идея есть, ее пока администрация Обамы не предлагает. Обама предлагал это во время президентской кампании, это предлагалось в начале администрации президента Клинтона. Существует очень простая альтернатива. Либо система является государственной, и тогда государство платит, обеспечивает все медицинские услуги, но, естественно, все государство предоставить не может. И поэтому услуги ограничиваются, как это было в Советском Союзе, или как это сейчас в Канаде, в Великобритании и в других западных странах. Значит, государственная система, она общая, она демократическая, она как бы рационированная. Все, что дорого, в этой системе не получается, потому что количество денег, отведенное на услуги, ограничено. Тогда как частная система, она дорогая, и не все могут получить, потому что не все могут заплатить.
Законодатели, начавшие обсуждать реформу системы здравоохранения, намерены найти третий путь, которого, впрочем, может и не быть. Соединенные Штаты должны проявить больше солидарности с демонстрантами, ставшими объектом преследования со стороны иранского режима, считает один из ведущих американских конгрессменов Эрик Кентер, предложивший законопроект, предусматривающий блокирование экспорта бензина в Иран и запрет на инвестиции в его энергетический сектор. Реакция администрации Обамы на иранские события становится объектом все более заметной критики. Слово Яну Рунову.
Президент Обама и его ближайшие советники, симпатизируя вышедшему на улицы иранскому народу, решили не заявлять об этом слишком открыто, дабы не дать повод сторонникам Ахмадинеджада обвинить оппонентов в проамериканских настроениях. В американских политических кругах воспринимают иранские события как следствие внутренней борьбы за власть, как раскол в иранском истеблишменте. Президент Обама дал понять, что не видит особой разницы между Ахмадинеджадом и Мусави. На это сенатор-республиканец Джон Маккейн возразил: иранский народ считает, что разница есть, иначе сотни тысяч иранцев не вышли бы на улицы. По мнению президента Обамы, кто бы ни руководил Ираном, задача Соединенных Штатов останется прежней – побудить Тегеран отказаться от стремления к ядерному оружию и от поддержки террористических организаций, таких как Хезболла и Хамас. Оппоненты видят в таком подходе нерешительность президента. Вот как комментирует позицию Белого дома в отношении Ирана политолог Эли Краковский.
Те, кто выступают за поддержку демонстрантов и за соблюдение прав человека, правы. Те, кто предлагают более осторожный подход, дабы не закрывать дверь для переговоров с иранским руководством, не правы, ибо живут иллюзиями. Народ страны, который правит репрессивный режим, рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов. Население Ирана с симпатией относится к Америке. Это отношение изменится, если иранцы увидят, что Вашингтон готов уступать режиму в Тегеране. Молчание Белого дома противоречит принципам Америки. И это является ошибкой стратегической и внешнеполитической. В дебатах о реакции Белого дома на иранские события подход Обамы поддержала лауреат Нобелевской премии, борец за права человека в Иране Ширин Эбади. То, что происходит в Иране, дело самих иранцев, и я с уважением отношусь к позиции президента Обамы относительно событий в Иране, говорит иранская правозащитница.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к другим новостям. Парламент Азербайджана сегодня планирует рассмотреть проект поправок в законодательство, которые, по мнению многих представителей гражданского общества, ограничат работу национальных и иностранных неправительственных организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Баку Фарид Арифоглу.
Парламент Азербайджана в пятницу планирует рассмотреть проект поправок в законодательство, которые, по мнению многих представителей гражданского общества, ограничат работу национальных и иностранных неправительственных организаций. Вынесенный на рассмотрение парламента законопроект, в частности, предусматривает запрещение деятельности НПО без государственной регистрации. При этом в регистрации НПО может быть отказано, если соответствующие органы усмотрят в программе организации угрозы национальным интересам. Запрещается также деятельность иностранных НПО, если это не предусмотрено межгосударственными соглашениями Азербайджана. Как заявил глава парламентского комитета по правовой политике Али Гусейнов, поправки нацелены на совершенствование законодательства, повышение прозрачности в деятельности НПО. Однако около 200 НПО, объединившись в коалицию, выступили против поправок. В пятницу они намерены провести пикет перед парламентом с требованием снятия поправок с обсуждения. В поддержку гражданского общества Азербайджана выступили международные правозащитные организации Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International и другие. О несоответствии поправок международным демократическим стандартам заявили также представители Совета Европы, ОБСЕ, посольства США. Представители НПО Азербайджана считают, что принятие поправок серьезно ударит по демократии в Азербайджане. По мнению главы Института свободы и безопасности репортеров Эмина Гусейнова, предлагаемое ограничение финансирования НПО из иностранных источников может привести к закрытию многих организаций.
Финансирование со стороны иностранных доноров не должно превышать 50% от суммы проекта. Учитывая то, что институт местного донорства фактически отсутствует, действующий совет при президенте по поддержке НПО, он контролируется со стороны властей. Данное новшество фактически запрещает получать иностранную помощь. То есть, если НПО не сможет получить у местных доноров 50%, то приступить к началу реализации того или иного проекта ей будет запрещено.
Как считает Гусейнов, в первую очередь пострадают НПО, занимающиеся правозащитной деятельностью и вопросами демократии.
Введение, если будут они приняты, они затронут неправительственные организации, занимающиеся непосредственно в сфере правозащиты, свободы слова, прозрачности, в сфере нефтяных доходов, а также организации, занимающиеся коррупционными расследованиями. И все те организации, деятельности которых не заинтересованы нынешние власти, не будут получать 50% внутри Азербайджана. Вследствие они будут закрыты,
сказал правозащитник Гусейнов. По мнению соучредителя общественного объединения «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова, поправки нацелены на установление тотального контроля над НПО.
В случае принятия этих поправок практически все гражданское общество Азербайджана перейдут под полный контроль правительства.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.